Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Тема открытия избирательных участков для Приднестровского региона продолжает обсуждаться в Кишиневе. По подсчетам экспертов, должно было быть открыто лишь 28 избирательных участков, а не 44, как посчитала Центральная избирательная комиссия. Заявление о необходимости вывода российских войск и изменения подхода к переговорам по приднестровскому урегулированию, сделанные президентом Майей Санду в интервью «Свободной Европе», вызвали недовольство Вадима Красносельского. Вакцинация в Приднестровском регионе. Комитет министров Совета Европы обязал Россию к декабрю представить план исполнения решений Европейского суда по правам человека в случаях нарушения права на образование в Приднестровском регионе. Обо всем этом поговорим в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Люди, привитые против COVID-19, в Молдове получат электронные сертификаты о вакцинации, сообщил эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан. Сертификат станет официальным доказательством вакцинации и может быть использован при пересечении границы. По словам эпидемиолога, документ уже признали в некоторых странах Европейского Союза и в Украине. Депутат Европарламента от Румынии Евгению Томак сообщил, что бывший директор лицея имени Лучана Благи, единственного учебного заведения с румынским языком обучения в Тирасполе, Ион Йовчев, станет его советником. Евродепутат раскритиковал решение Министерства образования Молдовы о его увольнении. Томак называет это ударом по профессионалу, человеку с высокими моральными качествами, и говорит, что это не останется без последствий. Во вторник Ион Йовчев был освобожден от должности директора лицея имени Лучана Благи в Тирасполе в связи с возрастом, пояснила пресс-секретарь министерства Кристина Гонца. Иону Йовчеву недавно исполнилось 70 лет. Он неизменно критиковал тираспольский режим, более 29 лет руководил единственным румынским лицеем в Тирасполе. Тираспольская правозащитная организация «Центр Априори» просит участников переговоров в формате 5+2 по приднестровскому урегулированию организовать юридическую экспертизу не менее 14 случаев грубого нарушения прав и свобод человека в Приднестровье, говорит юрист «Центра Априори» Степан Поповский.
19-20 год. Было самое большое количество возбужденных дел в связи с так называемым экстремизмом, оскорблениями должностных лиц, оскорблением президента, умалением миротворческой миссии Российской Федерации. Все эти статьи содержат размытые терминологии. Под экстремизм здесь попадает любое выражение свободы слова, свободы выражения мысли. Все, что не совпадает с точки зрения приднестровских властей, и каждый может быть привлечен к уголовной ответственности. Политическая деятельность – очень размытая категория. Если вы имеете иностранное финансирование, то, в принципе, вы попадаете под категорию политической деятельности. Это крайне дискриминационный закон. Доказать свою невиновность в приднестровских судах, если есть статья «экстремизм» или «политическая деятельность», невозможно. Фактически люди беззащитны в своих правах.
Это был юрист Центра Априори Степан Поповский. Совет Европейского Союза ввел новые санкции против белорусских властей из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и последующим задержанием Романа Протасевича и Софьи Сапеги, а также из-за нарушений прав человека и продолжающихся репрессий. Команда Алексея Навального заявила, что в недавнем решении российского суда о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями нет никаких доказательств предполагаемых нарушений, нет здравого смысла, и решение демонстрирует действительно новый уровень беззакония в России. 23 июня соратники Навального обнародовали решение суда и документы, использованные прокуратурой во время закрытого судебного судебного разбирательства. Российские власти усилили давление на оппозицию в преддверии сентябрьских парламентских выборов. Опросы общественного мнения показывают, что поддержка правящей партии «Единая Россия» ослабла. В Москве в воскресенье выявлено рекордное количество летальных исходов, связанных с COVID-19. 144 случая – это самый высокий показатель с начала пандемии. Днем ранее в Санкт-Петербурге, где проходят матчи чемпионата Европы по футболу, тоже был установлен антирекорд. В последние недели в России неуклонно растет число случаев заражения COVID-19, причем эксперты связывают это с появлением нового, гораздо более агрессивного штамма вируса Дельта. В Москве, ставшей эпицентром пандемии, ежедневно госпитализируют по 2000 человек. В субботу мэр города Сергей Собянин сообщил, что мэрия увеличила число мест в больницах до 20 тысяч, а 14 из них уже заняты. И это очень много, сказал Собянин. Почти все летальные исходы от COVID-19 в Соединенных Штатах Америки сейчас происходят среди невакцинированных людей, что доказывает эффективность вакцин и говорит о том, что показатель смертности сейчас в США – это менее 300 случаев в день – мог бы быть практически нулевым, если бы все люди, которые могут привиться, сделали бы прививки, сообщает Associated Press, анализируя официальные данные с мая и до сих пор. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше разнообразной информации вы можете почитать и посмотреть на нашем сайте europalibere.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Участки для голосования жителей Приднестровского региона стали предметом спора в этой предвыборной кампании. Аргументы за и против этого обсуждались в ходе дискуссий экспертов, организованных двумя неправительственными организациями – Институтом европейской политики и реформ в сотрудничестве с Коалицией за свободные и честные выборы. Спор вокруг участков для избирателей на левом берегу Днестра частично исчерпал себя, когда ЦИК учел предупреждения полиции, связанные с безопасностью избирательного процесса, и исключил из первоначального списка три участка, которые должны были открыть в Коржеве и Бендерах, на территории, неподконтрольной Кишиневу. Решение Центрсберкома поприветствовали некоторые участники предвыборной гонки, эксперты и наблюдатели, но они по-прежнему выступают против открытия слишком большого количества избирательных участков для жителей Левобережья. Согласно избирательному законодательству, ЦИК должна учитывать три критерия при принятии решения о количестве участков для жителей Приднестровского региона. Число избирателей в регионе, согласно государственному реестру, данные предварительной регистрации граждан и их участие в предыдущих выборах. Анализируя эти три критерия, самая крупная местная организация по наблюдению за выборами, ассоциация «Промолекс», пришла к выводу, что решение ЦИК открыть 41 участок не обосновано. Эксперт Павел Пастика утверждает, что согласно всем расчетам, разумно было бы открыть 28 участков. Один избирательный участок рассчитан максимум на 3000 человек. Если в Приднестровье более 258 тысяч избирателей, это значит, что пришло время открывать около 86 участков. Но мы должны признать, что явка избирателей в Приднестровском регионе традиционно довольно низкая. Максимум был на парламентских выборах 2019 года – 16%. Если учитывать количество участков и явку, то у нас должно было быть около 14 участков для голосования. Мы рекомендовали открыть 28 участков, то есть исходили из геополитического удвоения числа граждан, которые пойдут голосовать. Отстаивая позицию Центральной избирательной комиссии, глава управления по организации выборов Александр Берлинский уточнил, что решение об открытии 41 участка было основано в большей степени на официальном количестве избирателей в Приднестровском регионе и в меньшей степени учитывалось их участие в предыдущих выборах. С юридической и практической точек зрения никто не может гарантировать массовую явку на этих избирательных участках. Если так считать, то во всей стране мы должны были бы открыть не свыше 2000 участков, а только 1000. ЦИК всегда предлагал открыть от 40 до 50 участков для жителей Левобережья. Это количество вполне аргументировано и основано строго на положениях Кодекса о выборах. В обсуждениях, организованных Институтом европейской политики и реформы, принимали участие и два бывших вице-премьера по реинтеграции Александру Фленке и Кристина Лесник. Они не исключают наличие открытых договоренностей между лицами, принимающими решения в Кишиневе и Тирасполе, об открытии участков для жителей Приднестровского региона. Александру Фленке пояснил свои подозрения, в том числе и отсутствием реакции Тирасполя на спорное намерение ЦИК открыть три проблемных участка на территории, контролируемой практически полностью Приднестровской администрацией. В недавнем интервью «Свободной Европе» президент Республики Молдова Майя Санду говорила о влиянии на наш регион недавних переговоров президента России и США Джона Байдена и Владимира Путина.
Ситуация довольно сложная, это не новость и ни для кого не секрет, и мы очень обеспокоены тем, что происходит в нашем регионе. Мы очень переживали, увидев российскую армию на границе с Украиной. Мы знаем, что на территории нашего соседа идет открытый конфликт, и это всегда очень тревожит. Мы хотим мира, мы хотим спокойствия, мы хотим сосредоточиться на нашей внутренней повестке, которая очень непростая. Нам есть что делать, и надо решать множество проблем. Мы небольшая страна, мы уязвимы, в том числе и потому, что у нас слабое государство со слабыми институтами, и поэтому для нас очень важно мир в регионе. Это означает прежде всего продолжение выстраивания очень хороших отношений с соседями, потому что региональная безопасность – это ответ на региональные вызовы и риски. А крупные державы интересуются Республикой Молдова? Конечно, так что и отношения между крупными державами тоже очень важны. Состоялась первая дискуссия. Давайте посмотрим, что будет дальше. Мы хотим, чтобы нас уважали, чтобы уважали наш выбор и территориальную целостность. У нас есть замороженный конфликт, который мы хотим решить. Мы хотим решить его мирным путем, с уважением территориальной целостности, как я уже сказала, и в условиях функционального государства. Любое решение должно сохранять функциональность государства Республика Молдова. И до вас президенты Республики Молдова просили вывести российскую армию, но когда вы повторили просьбу в адрес России об эвакуации боеприпасов и войск с левобережья Днестра, последовала негативная реакция. Вероятно, это потому, что во время мандата предыдущего президента Республики Молдова мало говорилось об официальной позиции Республики Молдова и именно о том, что российские войска должны быть выведены с нашей территории. Вероятно, в Москве забыли, что такое официальная позиция Республики Молдова. Я очень четко повторила эту позицию, и я слышала, какова реакция России, которая, к сожалению, не изменилось. Проблема складов с вооружениями – это опасность, и я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения достаточно быстро, чтобы обезопасить окрестные населенные пункты, а угроза очень велика и более чем реальна. Локалитетсиле дин жур, потому что перикул есть фарте маре и фарте реал. Насколько продуктивны, по-вашему, переговоры в формате 5+2? У нас было несколько дискуссий с участниками этого формата. Недавно состоялась дискуссия в формате 3+2. Я встретилась с посредниками и наблюдателями. Мы обсудили необходимость нового подхода. Нам нужен четкий план, что означает реинтеграция страны. Нужны очень четкие цели. То есть тактика малых шагов не принесла тех результатов, на которые рассчитывала Республика Молдова. С помощью тактики малых шагов пытались решать некоторые отдельные проблемы, но эти шаги не вели к реинтеграции. Конечно, всегда нужен переговорный формат, чтобы не допустить дестабилизации ситуации. Это все еще очень актуально, но в целом нам нужна стратегия, которую поддерживает общество, стратегия по поводу того, что означает процесс реинтеграции, каковы его этапы и конечная цель. Цель должна должна быть предельно ясной – воссоединение страны и, соответственно, создание условий для всех граждан, создание равных условий. Но так как быстрых решений не существует, мы должны сделать все, чтобы позаботиться о гражданах Республики Молдова, вне зависимости от того, находятся ли они на правом или на левом берегу. Во время пандемии мы помогали с вакцинами. Недавно я вновь обратилась к премьер-министру Чокою с просьбой выделить вакцины для наших сограждан на левом берегу Днестра, как те, что были получены в качестве пожертвований, так и те, что были закуплены. В конце концов, мы заинтересованы в том, чтобы все были здоровы и чтобы мы как можно быстрее справились с пандемией.
Să scăpăm de această pandemie cât mai repede.
Deseori s-a insistat pe ideea că Republica Moldova autorități.
Много говорилось о том, что Республика Молдова, власти страны должны подготовить проект относительно статуса Приднестровского региона. Можете ли вы сказать, существует ли подобный проект?
Eu nu am văzut un asemenea document.
Я его не видела и не думаю, что такой документ есть. Я считаю, что нужно начать работать над документом, который обеспечит процесс реинтеграции Республики Молдова.
Это был фрагмент интервью президента Республики Молдова Майи Санду нашей коллеге Валентине Урсу. На следующий день после публикации этого интервью глава Приднестровской администрации Вадим Красносельский выступил с комментариями. Он возмутился позицией президента Майи Санду по теме приднестровского регулирования и по проблеме вывода российских войск, дислоцированных в регионе без согласия Кишинева. Несколько ранее на эту тему высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда Майя Санду после победы на президентских выборах подтвердила официальную позицию Молдовы о необходимости вывода российских войск с территории страны. Тирасполь рассматривает переговоры по приднестровскому регулированию как путь к обретению независимости и всегда использует в кавычках термин «реинтеграция страны», используемый в Кишиневе при обсуждении статуса приднестровского региона. Вадим Красносельский также подверг критике заявление Майи Санду о том, что не только 10% вакцин, предоставленных в виде помощи, будут отдавать Приднестровью, но и ту же часть из закупленных партий вакцин. Цель этих пожертвований ясна – реинтеграция страны и, соответственно, создание равных условий для всех граждан, сказала Майя Санду. Красносельский написал, что благодарен президенту соседней республики, то есть Молдовы, за вакцины. Это было бы знаком добрососедства и примером объединения усилий в борьбе с общей проблемой – распространением коронавируса. Но к ускорению реинтеграции это не имеет никакого отношения. «Настоятельно попрошу не смешивать социально-гуманитарные аспекты с политикой», – написал Красносельский в своем телеграм-канале. На прошлой неделе в Кишиневе сообщили, что всего поставили Приднестровскому региону свыше 126 тысяч доз вакцин против COVID-19 из гуманитарной помощи, полученной Молдовой, а также из приобретенных за счет бюджета партий вакцин. Согласно официальным данным, на левом берегу Днестра было использовано чуть больше половины предоставленных доз вакцин, около 76 тысяч. По данным Приднестровской администрации, на левом берегу Днестра 8 с небольшим процентов населения получили обе дозы вакцины, 11% получили пока только первую дозу. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили жителей Тирасполя и Бендер, готовы ли они привиться какой-либо доступной вакциной из-за угрозы распространения новой волны пандемии.
На самом деле, я вообще бы не вакцинировал ни одной вакцины, только по причине, что все является для меня вредным. То есть я не вижу от этого пользы. Я это делаю только из-за справки, которая будет необходима при пересечении границы. По поводу индийского, я бы на месте других привился бы Pfizer'ом, либо AstraZeneca'ой, которые уже проверены временем, ну и своей эффективностью.
Вы знаете, наверное, я уже готова вакцинироваться, поскольку рано или поздно нас всех заставят это сделать. Платно или бесплатно, мне кажется, выйдет дешевле, ежели делать тест. Но если делать, я бы, наверное, сделала любой. Главное, чтобы было разрешено ездить как раньше без проблем.
Я вообще не верю в существование коронавирусов и вакцинироваться не собираюсь, потому что не доверяю ни одной из перечисленных вакцин и, в принципе, в существование, как уже сказал, данного вируса. У меня никто не болел, никто не страдал, все живы-здоровы, мы все занимаемся спортом, очень крепкие, здоровые ребята, поэтому я считаю, что данного вируса не существует. Это просто такой хитрый ход каждой страны, чтобы как можно больше вытягивать народа.
Вы знаете, мои родители давно уже записались на вакцинацию спутником, но их никак не зовут. Я полагаю, что их так и не позовут, хотя они пожилые люди. И сейчас я их буду уговаривать вакцинироваться китайской вакциной, потому что это лучше, чем ничего. Мне очень обидно, что так получилось, что люди не дождались той вакцины, на которую были записаны. Причем пожилые, хотя говорилось о том, что приоритет будет пожилым. И я сама, безусловно, буду вакцинироваться той вакциной, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В последнее время практически каждую неделю появляется информация о делах, связанных с нарушением прав человека в Приднестровском регионе, которые принимает к рассмотрению Европейский суд по правам человека. Представитель Республики Молдова в Совете Европы Карина Келугеру сообщила, что на данный момент в ЕСПЧ находится более 40 дел из Приднестровского региона. Одно из громких досье – от школ с обучением на румынском языке в Приднестровье, которые постоянно находятся под давлением администрации Тирасполя. Недавно Комитет министров Совета Европы принял новое решение по группе дел Катана и другие против Российской Федерации, в котором говорится, что к декабрю российские власти должны разработать конкретный план исполнения решений ЕСПЧ по делам о нарушении права на образование в Приднестровском регионе. Валентина Урсо обсудила эту тему с представителем республики в Совете Европы Кариной Келугеру.
В истории со школами уже есть три решения Европейского суда по правам человека. Расскажите о последнем деле, с чего началось и чем закончилось. Речь идет о решении Европейского суда по делу Катана, вынесенном 19 октября 2012 года, когда суд единогласно постановил, что Республика Молдова не нарушала право на образование в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, а Российская Федерация нарушила все положения и протокол номер один к Европейской конвенции. Соответственно, в деле Катана против России речь идет о моральном ущербе в каждом случае в отдельности. Сумма ущерба в 2012 году составила 1 миллион евро. Очевидно, поскольку ущерб не выплачивается, сумма растет. С 2013 года дело передано под надзор в Комитет министров Совета Европы по правам человека. В 2020 году дело было переименовано в группу Катан, поскольку были объединены решения Европейского суда по делу Бабейко и другие от 23 октября 2018 года и решения суда по делу Йовчева и других от 17 сентября 2019 года. Дело Йовчева в Европейском суде представляла организация «Промалекс», а дело Бабейко – Центр правовых ресурсов. Теперь в процессе исполнения организации направляют обращения. Сам процесс исполнения является юридическим и дипломатическим. В нем, помимо Европейского комитета по правам человека, участвуют дипломаты и представители правительства в Европейском суде по правам человека. В целом, в процессе исполнения, если говорить о деле Катана, к этому времени принято 11 решений и 4 промежуточных постановления, согласно которым Российская Федерация должна выплатить причитающуюся компенсацию, представить план действий по реализации окончательных решений суда. Пока мы отмечаем отсутствие прогресса в этом отношении, поэтому были пересмотрены подход и шаги, которые мы предпринимаем в Совете Европы и Комитете министров по правам человека.
În cadrul Consiliului Europei și Comitetului de Ministri pentru Drepturile Omului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului constatase că în
Европейский суд по правам человека заявлял, что в силу военной, экономической и политической поддержки, которую Россия регулярно оказывает Приднестровской администрации, Россия должна взять на себя полную ответственность за нарушение права на образование тех, кто обратился с жалобами на этот счет. Решение ЕСПЧ по делам, инициированным в Приднестровском регионе, включая группу Катана, основаны на выводах, которые первоначально были сделаны в деле Илашко и Иванцока, в котором суд констатировал контроль Российской Федерации в Приднестровском регионе. Действительно, благодаря поддержке России регион выживает. А то, что мы видим на заседаниях Комитета министров по правам человека, пассивность и категорический отказ государства-ответчика от конструктивного диалога и обеспечения прав человека в Приднестровском регионе, в частности, в деле исполнения всех решений Европейского суда. Почему я говорю все решения Европейского суда по правам человека? Потому что на сегодняшний день у нас около 40 решений ЕСПЧ по делам из Приднестровского региона, территорию которого контролирует Российская Федерация. На заседаниях Комитета министров по правам человека сейчас досье Катана является приоритетным. Поэтому в настоящее время все дипломатические усилия направлены на обеспечение исполнения решения по делу группы Катан против Российской Федерации. Пока Россия не выполнила ни одно из решений, вынесенных Европейским судом и Комитетом министров Совета Европы. Как это объяснить? Если Москва их выполнит, значит признает нарушение закона там. Если она не выполняет решение, это влияет на имидж России. Вы как это все понимаете?
Позиція традиціонала Федерації Русі є прин апеларіла принципу субсидіарітеті.
Традиционная позиция Российской Федерации состоит в том, что она критикует решения Европейского суда, называет их противоречащими Европейской конвенции, международно-правовым нормам и называет это вмешательством во внутренние дела другого государства. С другой стороны, любое решение ЕСПЧ является обязательным для всех государств-членов. И здесь возникает большая дипломатическая дилемма. Заседания Комитета министров по правам человека проходят в присутствии только дипломатов и представителей правительств, и мы не имеем права раскрывать подробности встреч и переговоров. Поэтому мы стараемся только на основании уже опубликованных решений или постановлений объяснить некоторые нюансы, возникающие в этих спорах. Несомненно то, что и в Страсбурге, и в Кишиневе, и в других столицах предпринимаются колоссальные дипломатические усилия по продвижению принятия необходимых решений и резолюций. Это приоритетная тема в нашей повестке дня, в основе которой соблюдение территориальной целостности Республики Молдова, воплощение решимости достойно защищать наших учеников, родителей, учителей и сотрудников этих школ. При принятии всех решений это досье пользуется огромной дипломатической поддержкой. Как я уже упоминала, на последнем заседании Комитета министров 7-9 июня более 27 делегатов единогласно поддержали призыв к Российской Федерации обеспечить исполнение и также выразили поддержку ученикам, учителям и родителям. Во всех наших заявлениях мы подчеркиваем, что в этих условиях мы сочувствуем и восхищаемся детьми, семьями, учителями, техническим персоналом этих школ за их неутомимую волю и желание учиться на их родном языке. Обстоятельства, с которыми они сталкиваются, неприемлемы в 21 веке, и, по сути, это урок, который мы усваиваем. Есть еще один эмоциональный момент в этом деле. В 2002-2004 годах там было около 5000 детей, а сегодня в этих школах около 1500 учеников. Очень беспокоит резкое сокращение количества детей, и это вопрос настоящего мужества и доказательства того, что они ждут реинтеграции страны. После принятия 4 промежуточных постановлений и 11 решений Комитета министров по правам человека, в которых Россия неоднократно призывалась к исполнению окончательных решений ЕСПЧ, а с другой стороны мы видим бездействие Москвы, мы оказались в ситуации, когда, по сути, единственным решением осталось обращение генерального секретаря к министру иностранных дел Российской Федерации об обязательствах России выполнить решение по делу группы Катан. А в случае невыполнения требований в декабре 2021 года мы вернемся к рассмотрению рассмотрению этого случая определим возможные меры по обеспечению исполнения решений. Что это значит? Это будет означать постепенное применение статьи 46.4, которая на нашем языке называется ядерным вариантом, то есть включение этого вопроса в повестку дня каждого заседания Комитета министров, которое обычно проводится по средам еженедельно, и всех заседаний Комитета министров по правам человека. Если ничего не произойдет в этом случае, дело вернется в Европейский суд по правам человека. Такое бывало лишь однажды в истории Совета Европы. Это было дело Мамедов против Азербайджана.
Представитель Республики Молдова в Совете Европы Карина Келугеро. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».